Ведущие комментаторы и экономисты в мире отреагировали на выступление Барака Обамы. Комментарии вышли под такими заголовками. «Инициатива, основанная на вере. Историческое послание президента балансирует между безотлагательностью и оптимизмом». Это газета Washington Post. «Нью-Йорк Таймс. Время расчета. Обама заверяет нацию. Мы восстановим. Время кризиса. Призыв к ясным действиям и большим идеям». Любопытно на этом фоне публикация в британской Financial Times. Ее автор, экономический обозреватель газеты Мартин Вулф, предлагает американскому президенту примерный текст обращения к «Большой двадцатке». Лондонский саммит 1933 года ознаменовал собой тот момент, когда провалились совместные усилия справиться с Великой депрессией, напоминает автор. Саммит в Лондоне 2 апреля этого года должен привести к другому исходу. Обама может быть лидером в двадцатке, потому что он новый президент с незапятнанной репутацией и потому что Америка, хорошо это или плохо, но остается центром мира. Итак, план, который предлагает Мартин Вулф. Первое – выработать приоритеты. Второе – остановить свободное падение спроса. Третье – починить финансовые системы. Четвертое – избежать протекционизма и ложного сочувствия. Пятое – создать более эффективное и легитимное международное экономическое страхование. Речь идет о Международном валютном фонде. И шестое – провести реформу всей глобальной финансовой системы. Немалые задачи ставит экономист Financial Times. Но как сейчас реагируют страны на экономический спад и какова его география? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Сегодня у нас на связи Леонид Маркович Григорьев, президент Института энергетики и финансов, и болгарский социолог, руководитель болгарского Gallup International Андрей Райчев. Есть ли какой-то адекватный измеритель глубины кризиса в разных странах? И второй вопрос. Какие факторы влияют на глубину кризиса? Можно ли привести примеры, когда объективно структура национальных экономик страны должна быть уязвима, а вот благодаря умной антикризисной политике правительств удается скомпенсировать эти проблемы? Пожалуйста, Леонид Маркович.
Объективная мера кризиса в период его острой фазы – это падение промышленного производства. Следующая мера, которая пойдет, ну, обычно мерить ВВП, это менее точно. Следующая мера – это, конечно, капиталовложение и, главное, безработица. Чем длиннее кризис, тем он тяжелее, тем в большей степени безработица будет мерой, поскольку она будет создавать социальное напряжение в обществе. И в этом плане важна разница между глубиной кризиса и его восприятием, тяжести перенесением его прежде всего людьми и как семьями, и как избирателями, и как менеджерами. Валюта не является в буквальном смысле показателем, потому что российская валюта колеблется вместе с ценами на нефть и с целым рядом других обстоятельств. А юань вообще фиксирован государством и им защищен. Японцы бы сейчас с удовольствием бы обрушили свою валюту, у них не получается по другим причинам. Доллар рос во время тяжелого кризиса еще по четвертым причинам, поэтому с валютой мы тут не разберемся. На самом деле период распространения острого кризиса связан с передачей его из страны в страну, с тем, что спираль снижения производства, спроса, доходов и новое снижение спроса и доходов, ее пока установить не удалось. Мы находимся в середине кризиса. У нас параллельно идет тяжелейший финансовый кризис, который очень необычный. Обычно начинается промышленная рецессия с какого-нибудь банкротства биржевого кризиса. В этот раз у нас финансовый кризис предшествовал, тяжелейший финансовый кризис предшествовал промышленной рецессии. Сейчас мы имеем второй удар финансового кризиса. Это уже нормальный циклический элемент. И в этой ситуации мы, конечно, не успеваем ни с какими антикризисными мерами. Правительства сумели сделать в мире две удачных вещи, более-менее повсеместно, кроме Исландии, там еще каких-то мест. Они предотвратили набеги на банки, нет массовых банкротств банков и нет набега вкладчиков, поскольку введены страховки. Это удача всех правительств, прости, в том числе российского, которое, может быть, даже сделало это более тихо и тем самым сократило мучения. Второй момент – это влияние на спрос, на, собственно, промышленную рецензию. Пока и меры российские только-только начинаются, сделано пока очень немного. Пакет Обамы в США просто в силу процедурно-финансовых вопросов вообще, скорее всего, серьезно окажет влияние к концу 2009 года, в 2010 он вообще не успевает. Мы пока имеем мировую рецессию с лета 2008 года. Примерно на год 4-5 кварталов она идет как чистый эксперимент без большого сопротивления со стороны правительств. Поэтому мерить антикризисные меры, их успех будут историки. Ведь для большинства людей программа Рузвельта была успехом, а историки, те, кто всерьез этим занимался, считают, что она не получилась.
У меня вопрос к Андрею Райчеву. Восприятие кризиса, с вашей точки зрения, как различается в разных странах и от чего это зависит?
Тут как раз никакой особой разницы нет, потому что все держатся за голову и никто не понимает, что происходит. Однако на ваш вопрос более существенный, на какие части кризис делит мир, есть два критерия. По одному это уже пошло, по другому пойдет скоро. Первый критерий – это делит на бедных и богатых. Кризис, конечно, затрагивает всех, но начинается в богатых странах, является следствием определенных ситуаций в этих богатых странах, но, к сожалению, сказываться будет не одинаково и скорее скажется на бедных, чем на богатых, просто в силу того, что экономики бедных стран и развивающих стран держатся на инвесторах, на инвестициях. Вот все это кончается, мы это видим просто даже с простым взглядом уже, и в маленьких периферных экономиках это будет гораздо хуже, чем в центральных, хотя не началось там. И тут дело не в том, что эта волна докатится до них. До них не докатится волна, на них скажется то, что деньги начинают централизоваться. Франция начинает собирать свои деньги, в результате в Чехии закрывают завод. Вот это произошло вчера в Европе. Это имеет, конечно, политические последствия. Значит, это первый критерий. Бедные, богатые. Началось с богатых, конечно, на бедных странах скажется гораздо хуже. А если кто-либо является исключением, это тот, у которого собственные доходы из-под земли. То есть нефть, металл и так далее. Хотя, конечно, они тоже будут страдать, но все-таки они имеют некоторую самостоятельность. Это инвестор, там Господь Бог, так сказать. Второй критерий, по которому страны делятся, это политические режимы. Сложные демократические режимы и строгие тоталитарные и полутоталитарные режимы. Еще не ясно, кто справится легче. И, конечно, самым тяжелым казусом будет Объединенная Европа. Потому что Европа подходит к моменту, когда она должна доказать себя как проект, не в смысле уже, что все мы желаем друг другу счастья и любим друг друга и не будем драться, а должна показать, является ли она единой в ситуации, когда за твой счет кто-то должен каким-то образом выходить из кризиса. Вот это неизвестно, и это может сказаться, я хочу сказать, что это может сказаться на Европе очень тяжело.
Спасибо, Андрей, вы затронули, на мой взгляд, одну из центральных проблем кризиса. Это фундаментальное противоречие между глобальностью экономики и национальностью политики. По сути дела, это противоречие внутри каждого человека. Человек как потребитель интернационален, а как избиратель он национален. К чему мы сейчас ближе? Потому что это противоречие может решиться двумя основными путями. Либо все-таки экономики станут в большей степени региональными, либо произойдет глобализация политики. Пока, судя по поведению членов-участников двадцатки, второй вариант в большей степени реализуется. Договорившись о том, что будет все-таки борьба с протекционизмом, все, разъехавшись по своим национальным квартирам, посмотрели на своих избирателей и стали нарушать договоренности. Вот с вашей точки зрения, какой вариант, я сейчас обращаюсь сначала к Леониду Марковичу, какой вариант разрешения вот этого противоречия между глобальной экономикой и национальными политиками в большей степени реалистичен?
Во-первых, я согласен с коллегой по его оценке, так сказать, измерения кризиса такого социального. Ваш вопрос тоже совершенно корректен, и я согласен с вашим замечанием, что пообещали одно, стали делать другое. Единственное, что кризис в развитых странах, в частности США, видимо, самый тяжелый в послевоенный период. У них в несколько недель до после Нового года нулевое производство автомобилей, когда, как обычно, производилось 250 000 в неделю. И в этом плане мы уже проскочили шанс на маленькую рецессию. Это будет тяжелая рецессия, типа там 58-75 годов. Но это все-таки не Великая депрессия. Великая депрессия была коллективным самоубийством экономическим. И связано было именно с большими протекционистскими войнами. В нашем случае есть надежда, что все-таки там вот закрытие заводов, ну то есть все-таки лидеры двадцатки удержатся на минимальных протекционистских мерах и не разнесут мировую торговлю, как это произошло в начале 30-х годов во время Великой депрессии. И шанс на это есть, при всем том, что им это будет очень трудно. Одни дебаты в американском конгрессе показывают, что президент Обама стоит за нормальные, так сказать, принятие решений.
Леонид Маркович, вот смотрите, что парадоксально получается. Коммунистический Китай в данном случае оказывается более либеральным, потому что он уже фактически публично отказался от лозунга «покупаем только китайское». А вот более демократические страны здесь, оказывается, более сложно устроены. Если я правильно понял, прогноз Леонида Григорьева – это все-таки в большей степени преодоление этого противоречия за счет глобализации политики. Правильно
нет,
я понял ваш прогноз?
Нет, два слова про Китай и закончу с этим. Значит, я считаю, что просто будем, мы не можем говорить «да» или «нет». Это не тот случай, когда это 0-1. Я считаю, что протекционизм пошел, но, возможно, он пойдет в достаточно умеренном виде, не вызовет взаимных таких агрессий, контратак и так далее. Возможно, нам удастся проскочить это в мягком протекционизме. Что касается Китая, это несправедливо по существу, потому что у них занижен курс юаня, занижен государственным образом серьезно. И они страна с огромным экспортом, огромным положительным торговым сальдо. Для них заявление, что они будут покупать отовсюду, это красивое заявление, но оно не играет такой какой-то существенной роли. Им важно, чтобы никто не сказал, не покупайте китайское. Поэтому для них это красиво, красиво, но это несущественно экономически.
Спасибо, Леонид Маркович. Андрей, у меня к вам вопрос. Ваше ощущение, все-таки противоречие между глобальностью экономики и национальностью политики в какую сторону будет разрешаться? За счет глобализации политики или регионализации экономики? Потому что этот вопрос, видимо, один из центральных.
Игорь, это не выбор. Вы только что рассказали два возможных выхода. Ну, к первому будут стремиться, а на второй скатятся, если до первого не дойдут. Если может развалиться мировая экономическая система, это приведет к чудовищному катаклизму, в том числе и политическим, а может и не произойти. Однако я пессимист, потому что, на мой взгляд, требуется нечто вроде Министерства финансов мира. То есть это означает, что страны должны, как в Европе в свое время не потеряли право печатать деньги сами, вот все страны мира или основные страны мира должны потерять это право. Должна возникнуть общая мировая валюта, допустим, EDU, евро, доллар, юань. Вот если такое не возникнет, кризис практически нас выбросит в вариант развала мировой экономики со всеми проистекающими очень-очень тяжелыми последствиями. Однако я не вижу ни в одной стране все еще понимания, насколько глубинной должна быть реформа мировой финансовой системы. Никто из политиков даже ни разу не заикнулся об этом, не смеют. Все еще они рассказывают своим избирателям, я говорю в демократических странах, своим избирателям рассказывают, как они их, вот этих избирателей, избавят. Этого не может быть, этого не произойдет.
Я хотел бы поблагодарить наших экспертов. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, может быть, в таком же составе через пару месяцев, потому что на самом деле жизнь очень сильно корректирует прогнозы. И вот одно из этих фундаментальных противоречий между глобальностью экономики и региональностью политики, оно на самом деле в той или иной степени получает сейчас развитие, потому что вот буквально только что Джордж Сорос высказал идею о необходимости создания новых денег. Появляются и другие идеи. Как это противоречие будет реализовано, я думаю, что мы в той или иной степени, не в черно-белом варианте, но так или иначе будем видеть уже в этом году.
В беседе принимали участие Леонид Григорьев, президент Института энергетики и финансов России, и глава отделения Института Гэллопа в Болгарии Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.